Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача, посвященная столетию образования СССР в декабре 1922 года. Это Владимир Мединский, наш исторический цикл «Рассказы из русской истории». И сегодня мы вспоминаем о столетии создания Союза Советских Социалистических Республик вместе с нашими гостями Русланом Григорьевичем Гакуевым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Доктором исторических наук и доктором исторических наук Михаилом Юрьевичем Мягковым. Коллеги, мы остановились на том, 22-й год подписывается союзный договор. Четыре республики, одна из которых громадная, это РСФСР, куда входит фактически вся Средняя Азия современная. И современные от Казахстана до Туркменистана территории. А вторая, только-только недавно скроенная Украина, из примерно трех важнейших компонентов, с трех советских республик. Белоруссия, которая представляла из себя Минскую область, плюс приданные ей от РСФСР территории, чтобы ее хотя бы, ну, на тот момент было видно на карте, потому что большую часть своих земель белорусо-литовских были потеряны в результате польской агрессии, польско-советской войны. И Закавказская Федерация, это Грузия, Армения и Азербайджан современные. Какие были дальше планы? На присоединение каких территорий, земель, стран в первую очередь рассчитывало ленинское руководство, коллеги?
Ну, я хотел бы сказать, потому что, конечно, когда уже Ленин умер и к правлению реальному пришел Сталин, Советский Союз, ну, укрепляя свою безопасность, промышленность, об этом мы знаем, годы первых пятилеток, он, конечно, прежде всего держал в уме то, что те территории, которые ходили когда-то раньше в состав Российской империи, они должны так или иначе быть возвращены. Но теперь уже в новом государстве, Советскому Союзу, хотя он, как правильно здесь было подчеркнуто, не являлся официально юридически правопреемником Российской империи, но понятное дело то, что культурные, научные там и все другие связи, они оставались, но самое главное, человеческие связи. Это Бессарабия, это, конечно же, территории, которые входили в состав Российской империи, захвачены Польшей, часть белорусских, украинских земель. И понятное дело то, что, укрепляя свою безопасность, вот Советский Союз, он исторически держал в уме вот эти территории. А то, что касается других стран, такие как Индия, Китай, там, например, и же с ними, ну, постепенно это тоже отходило на второй план, поскольку линия менялась. Линия с мировой революции уже к 30-м годам, к середине 30-х годов, она переключилась на построение социализма.
Ну, Коминтерн же действовал, работал.
Да, исполком.
Съезды проходили, коммунистические партии поддерживались и морально, и финансово. Говоря, организационно. Говоря, да и была пассионарность колоссальная в мире, пассионарность, коммунистическая.
Да, была, безусловно. Но эту пассионарность стали использовать для национальных интересов Советского Союза. Исполком Коминтерна во что, прежде всего, превратился? Ну, давайте своими словами говорить, это орган, еще один дополнительный, стратегической разведки, стратегического влияния Советского Союза на соседние страны. Мы знаем, с вами была разведка, например, НКВД, была разведка военная, военно-морская, кстати, разведка была тоже как орган. А Коминтерн, те коммунисты, которые были тогда в Коминтерне, знающие языки, знающие реалии их стран, они тоже активно участвовали и, во-первых, в пропаганде идей Советского Союза, а значит, в укреплении и его геополитической позиции. И, собственно говоря, получали важнейшие сведения тогда о политике западных стран, включая Германию, Францию, Великобританию, для Советского Союза. И мы знаем то, что Коминтерн, он оставался, и Запад его критиковал в лице там и Рузвельта, и Черчилля, и кого угодно, боялись его, Коминтерна. И антикоминтерновский пакт потом был, который Гитлер там с Италией и Японией смастерили. Но на самом деле он как реальный механизм, скажем так, уже расширение территории Советского Союза, он потерял всякое значение. Тогда уже выходили в середине 30-х годов национальные факторы, и больше они были обращены к опыту Российской империи, а не вот этого революционного движения. Хотя лозунги, они оставались. Но до конца Советского Союза они тоже оставались, ведь эти лозунги. До 91-го года мы не отказывались от коммунистической идеологии, хотя в реальности и Брежнев, и последующие руководители руководствовались, прежде всего, интересами государственной безопасности именно территории, которую представляла Советский Союз, которая считалась практически всеми людьми наследницей, правопреемницей, хотя неофициально, Российской империи.
Руслан, на ваш взгляд, присоединение каких территорий рассчитывало руководство СССР в первую очередь, подписывая союзный договор?
На мой взгляд,
в той форме, в которой Ленин настоял.
Да, речь могла идти, конечно, о многих восточных землях, прежде всего. Но здесь надо учитывать тот факт, что, конечно, на тот момент колониальная система да, она была вполне еще сильной, существующей и просуществовала еще не одно десятилетие. И с одной стороны можно говорить о Китае, с другой стороны мы понимаем, что в Китае в то время происходило. И дальнейшие агрессивные действия Японии, в общем-то, показали, что уровень национально-освободительного движения пока еще недостаточен для того, чтобы об этом можно было вопрос поднимать. А Индия вовсе была британской колонией. Могла речь идти об Афганистане. Мы помним те договоры, которые Советский Союз с ним заключал. И здесь такое вот обращение на восток, оно, с одной стороны, было связано с той популярностью советских идей, да, об братстве, о равноправии, с другой стороны, тем кризисом колониальной системы, который в конце концов должен был возникнуть. И хотя такого расширения территории Советского Союза не произошло, но при этом важно отметить, что Советский Союз, его деятельность по самым разным направлениям, она, безусловно, распаду колониальной системы в конечном счете после окончания Второй мировой войны, безусловно, способствовала.
Вот если как, мы даже как по фактам поговорим, да, Афганистан, о чем Руслан говорил, туда отряд Примакова, даже бригада Примакова вторглась, скажем так, для того, чтобы поднять революционное восстание. Что из этого получилось? Ноль. Китай. К власти пришел там, когда мы говорим о 20-х годах, дружба, а потом Чин Каши туда приходит. Это националистический, по сути дела, Китай, который дрейфует больше, скажем так, к западным державам. Индия – это, да, колониальная территория, которая тоже имеет свои противоречия, об этом мы прекрасно тоже тогда были осведомлены, с тем же Китаем. И то есть как, если их в единое, скажем так, союзное государство, что они там воевать с собой, что ли, соберутся? Это тоже было большой проблемой. Так что здесь, учитывая вот эти все... Иран, если тоже говорить об Иране, ну да, север Ирана – это в основном азербайджанское население, и там даже были мысли, поскольку у нас там есть уже Закавказская Федерация, потом у нас союзный Азербайджан, вот не присоединится ли там северный, южный Азербайджан, то есть это север Ирана, не присоединится.
Ну, северный Иран, да.
Да, и даже в годы там Второй мировой войны у Англии было такое опасение, то, что не отхватит ли Советский Союз себе север Ирана, да, хотя у нас таких мыслей не было, но вызывали испуг. Тоже это все не получалось, поскольку было понятно то, что это совершенно и разные системы, разный менталитет. А вот восстановить границы бывшей Российской империи, что мы в целом, хочу сказать, без Польши, там, и Финляндии, удалось это сделать в 1939 году, ну, считайте, вот эта национальная задача была выполнена. И люди, самое главное, этого понимали. Если посмотреть военные документы того времени и политические документы, да, часто прослеживается, да, это возвращение, не превращение территории, а именно возвращение тех территорий, которые принадлежали России.
Ну, все-таки, Михаил Юрьевич, это не новая республика Советского Союза, ну, если не брать молдавскую, да?
Ну, да.
Фактически расширение, возвращение тех земель, которые были утрачены ранее. А если говорить о новых республиках, принципиально новых, здесь, конечно же, ждало в конечном счете разочарование. Те меры, которые предпринимались, те, скажем так, идеи, которые были, реализовать их в конечном счете так и не получилось. Другое дело, что, еще раз повторюсь, одно из результатов вот такой активной деятельности Советского Союза стал распад этой системы и последующая помощь вновь образованному.
Несмотря ни на все усилия коминтерна и советского руководства, ну, по крайней мере, в 20-е, начало 30-х годов, ни одной территории, не входившей в состав Российской империи, не удалось вызвать настолько сильное прокоммунистическое движение, которое привело бы к присоединению к СССР. Правильно?
Наверное, да, за исключением, может, Монголия.
Но Монголия не была Советской Республикой.
Ну да, да, да. Но если говорить о том, что там Монголия скакнула из феодализма сразу, в этом отношении, да.
Ну, Монголия формально-то была независимой. Ну, да, формально и полуформально.
Ну,
и
можно
неформально.
Вспомнить, что еще Тыва какое-то время не входила,
ну,
в состав.
Да. Не, ну а в Российской империи Тыва входила частично или нет? Надо посмотреть.
Она как протектората.
Протекторат был у нее.
С 14-го года.
А
в 44-м только вошла в состав Советского Союза. Как
в состав РСФСР.
РСФСР, ну, фактически, де-факто, она политика координировалась полностью. И там не случайно с началом Великой Отечественной войны, 41-й год, Тыва стала просто работать как одна из союзных республик. Колоссальный объем там шел оттуда и добровольцев. Квазимобилизация та же самая абсолютно, и материальная помощь, поэтому...
Ну, она сейчас лишь на формальную сторону дела обратили внимание.
Даже собрать воедино все территории Российской империи все равно мы не смогли, потому что мы...
Не смогли.
Польша, нет. Финляндия остались за рамками Советского Союза.
Они остались, но чем руководствовался Советский Союз, это уже в документах партийных это проходит, да, Советский Союз, положение осажденной крепости до Второй мировой войны, и после Второй мировой войны мы удовлетворились, и, наверное, правильно то, что создать вот этот пояс безопасности из восточноевропейских стран, которые будут просоветскими, дружественные, но не войдут в состав Советского Союза. То есть там даже обмен территорий с Польшей, если мы вспомним, происходил, который в 1945 году. Ведь то, что в 1939 году вошло, мы даже Польше передавали, этот Белостокский округ, там, Перемышль, ряд других территорий. И Советский Союз правомерно считал, да, пусть будет мировая система социализма, но не как уже часть там, мировой революции, а как поддержка росту геополитического влияния Советского Союза.
Даже радиослушателям поясним, что часть территории, возвращенной Советским Союзом в 1939 году, была по итогам уже Второй мировой войны братскому польскому народу возвращена обратно. Белостокская и...
область и город,
да.
Перемышль.
Да,
извините,
да,
это
да.
1,5 миллиона человек. 1,5 миллиона
человек. Тогда.
Тогда, в 1945-1946 годах.
Ну, просто в знак дружбы и будущей общей судьбы. Примерно так. Какая была мотивация для того, для этого решения?
Мотивация линии Керзона, прежде всего. Да? А поскольку западные державы указывали, а вот линия Керзона-то вот так проходила, да, а вы чуть-чуть там перешли в 1939 году, хотя Белосток нам Наполеон еще и передал в 1807 году по Тильзитскому договору. Ну, раз Керзона, да, пожалуйста, собственно говоря. Все-таки больше половины там было поляков, и хотя, возможно, было поменять, но все-таки на этот...
Спасибо никто не сказал.
Ну, как и за западные земли Польши, в общем-то, она же стала существенно больше.
Это да. Уже другой вопрос.
Да.
Это уже...
Ну, самая развитая территория, между прочим, это Восточная Германия и северные земли Польши, Пруссия. Переданная Пруссия, это была так ловко разделена, при этом лучшая ее часть, по большому счету, прибрежная, оказалась в составе Польши. Некоторая часть Восточной Пруссии в составе Советского Союза, современная Калининградская область.
Ну, если по правде вот говорить, Советский Союз, исходя из своего права победителя, пострадавшей территории, мог, Румыния воевала против нас, а устье Дуная, где Дунай впадает в Черное море, мы оставили за Румынией.
Входивший в состав Российской империи.
Да, вот до Крымской войны.
Да, до Крымской войны.
Это все входило. И, допустим, территорию острова Хоккайдо, который мы могли бы, собственно, оккупировать вместе там с американцами,
да.
Мы от этого тоже...
По Ялтинским соглашениям, да.
Многие территории, которые достаточно были спорными, ну, Финляндия, например, да, Финляндия, ну, казалось бы, тоже воевала на стороне Гитлера. Мы фактически тем границам, которые были установлены в 1940 году, опять вернулись.
Историческая часть Российской империи.
Да, и более того, заключили с ней мирные торговые договора, простили часть репараций, которые они должны были... Кстати, репарации простили фактически всем, которые вот на стороне фашистского блока воевали. Здесь и Венгрии простили, здесь и Румынии простили.
Ну, это были социалистические народы.
Словакии простили, и Хорватия ничего не платила, как часть Югославии, чьи дивизии воевали против этого.
Ну, тут вот этот вопрос, конечно, опять вот этот интернационализм, который был вот присущ Советскому Союзу.
За счет русских.
Все. Да, да.
За советский, скажем. Интернационализм за советский счет.
Мы в развалинах лежим, Советский Союз, который потерял 1/3 своего национального богатства, 26,6 миллионов человек. Ну, вот так вот. Считалось то, что это своеобразная наша дань. А почему бы нет, так не считать? Для того, чтобы вот эти страны, которые воевали, в том числе против нас, были теперь дружественные, ну и, по крайней мере, да, были не санитарным кордоном, не буфером, тараном против нас, а вот поясом безопасности. И снабжали их и продовольствием, и деньгами. Предприятия там строили. То есть Советский Союз, он передавал газ туда, нефть, по внутренним ценам. Были построены трубопроводы уже после войны. На уровне официального правительства, что поляки, что и другие говорили, да, спасибо, вы молодцы, вы нам помогаете.
А сколько произведений искусства, не могу как имевший отношение к работе в сфере культуры человек сказать, сколько произведений искусства было возвращено Германии, Польше, кстати сказать, тоже.
А вот этот вопрос... Вот.
Из числа того, что решением международных организаций были переданы СССР в часть частичной компенсации уничтоженных предметов культуры и искусства у нас.
И это было...
Ну, мы вернули обратно.
Это был
знак дружбы.
Оправданно.
Да.
И вопрос о перемещенных ценностях, он до сих пор ведь стоит. Но вопрос не как вот ставили в 90-е годы, мы должны что-то немцам отдать, то, что у нас. А вопрос обратный, то, что они у нас взяли, наворовали, включая там, ну, янтарная комната – это только на поверхности, а мы о иконах, о церковных.
Ну, там дело не в том, что они наворовали, сколько было уничтожено в результате агрессии.
Конечно,
погибло,
очень много погибло.
Не так много вывезли, сколько разрушили полностью. Разрушили,
тысячелетию Руси,
сожгли. Да, ну, а что вообще творилось в Новгородской области, в Псковской? Да. Ну, у нас население по сей день меньше, чем было до Псковской области, Новгородской, до войны население меньше. Количество населенных пунктов жилых меньше. Мы никак не выйдем на довоенные показатели, потому что уничтожено все было под ключ, о чем мы говорим с вами. А мы после этого взяли Дрезденскую галерею и вернули немцам обратно в знак дружбы.
Дрезденская?
Хотя это было не наше решение, это было решение держав победительницами. Каждый брал себе все, что мог. Американцы никому ничего не вернули.
Можете на секундочку представить, вот наши военнослужащие не нашли бы эту Дрезденскую галерею, что не немецким рядом городом Дрезденом, да, она просто бы через 3-4 недели она там сгнила бы.
Сгнила, конечно. Там мы еще отреставрировали ее за свой счет.
Отреставрируем, да.
Я помню, Ирина Александровна Антонова рассказывала мне, как будучи молодой сотрудницей Пушкинского музея, Государственного музея изобразительных искусств, она... Это привозят нам ящики, вот мы, молодые сотрудники, присутствуем при описи того, как солдаты эти ящики, разгрузив, вскрывают аккуратно, мы просим поаккуратнее, значит, там выдергивают гвозди, достают из ящика, разворачивают, и я говорю, бог ты мой, Сикстинская Мадонна. Я увидел ее своими глазами, могла к ней прикоснуться. Но она, говорит, была в не очень хорошем состоянии, потому что там ее, видимо, подмочила водой.
Штольня. Она стояла в агонии, в ящике, а на вагон капала вода.
Да, капала, потому что еще, все еще заминировано было. Наши солдаты и офицеры рисковали жизнями, там все было заминировано, все эти штольни. То есть по принципу, не доставайся же ты никому. Вот. Но наши разминировали, а потом сотрудники, реставраторы Пушкинского музея, Эрмитажа, все это годами реставрировали, чтобы потом вернуть обратно ГДР. Где это оказалось сейчас? Отнюдь не у братских коммунистических партий. Тут я прочитал новость, которую даже не мог, честно говоря, поверить, потому что антиутопию какую-то читают. Джордж Оруэлл наоборот. Бундестаг принял резолюцию. Не польский сейм. Бундестаг принял резолюцию о том, что украинский народ подвергся геноциду в 30-е годы со стороны русского народа. Это называется «Чья б корова мычала». Резолюция о геноциде Бундестага. Русских против украинцев. Так что давайте.
Да, вот когда мы говорим о Советском Союзе, ведь был дан старт, по сути дела, огромному процессу от национализации, ну, как они считали сразу раньше, бывших национальных окраин, коренизации как и народов, так и, собственно говоря, вот этих новообразованных республик, и то, что раньше называлось там Малороссия, Новороссия, Крым, Республика Крым даже был там в годы Гражданской войны, это стало Украиной называться даже на уровне понятия, да, Украинская Советская Социалистическая Республика, но кто тогда вот в Российской империи до конца или там в конце 19 века называл это Украиной, да? Когда имели в виду Украину, имели какую-то, может быть, конкретную территорию на территории нынешней, скажем, Украины.
Михаил Ильич, ну, по факту же это в существенной своей степени эти границы, это границы зоны германской оккупации. Если не брать Дон, да, я имею в виду 18-й год, в существенной степени линия именно там и прошла, линия немецкого влияния, да?
И немцы очень много сделали именно как раз для того, чтобы разделить наши уже тогда народы, да, то, чтобы Украина была сепаратистски настроена к нам, ну, чтобы грабить, собственно говоря, эту территорию. Но я ведь говорю о Средней Азии, появились такие понятия, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и прочее, 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 которых раньше просто не существовало. И считалось правилом, да, раз эти народы, значит, Россия, Ленин об этом говорил, и это никуда не исчезло. Это было написано в учебниках, и прежде всего там до середины 30-х годов это была как бы притча такая, да, о том, что Россия – это тюрьма народов. Россия – тюрьма народов, поскольку она раньше угнетала все эти народы окраин. Теперь при советской власти они все равны, они должны получить, ну, свой язык, ведь в Москве составляли языки вот этих народов, составляли их алфавит, вначале на основе латиницы, потом на основе кириллицы, давали Академии наук каждой республики, давали свою вузовскую систему, и школы, школьное образование, газеты, и это все было направлено прежде всего на то, чтобы, да, шла коренизация. Вот этот процесс меня иногда тоже удивляет, но большевики, они что, не понимали, что творили тогда, да, к чему это может привести? И когда мы говорим о мини-замедленном действии, это не только даже, на мой взгляд, союзный договор, который был составлен в 1922 году и который был утвержден Конституцией 1924 года. Это вот этот процесс, который пошел сразу после нее, это 20-е, начало 30-х годов, когда это все внедрялось, и когда местные элиты, тогда коммунистические, они понимали то, что раз нам дают такие права, а может быть, да, Россия, Российская империя действительно, страна, которая всех угнетала, действительно это тюрьма народов. То есть это даже сверху проводилось. проводилась вот эта линия. Не того, что они понимали, а из того, что действительно сверху проводилась такая линия на коренизацию вот этого термина «термонарода». Ну, мы даже помним это, хотя это в учебниках уже четко прописано не было, но все были обязаны изучать и произведения Ленина и конспектировать их, где вот эта тюрьма народов, она ставилась во главу угла. Это как к этому относиться? Поэтому и сегодня, то есть те липеты, которые были выращены, воспитаны в том же самом Средней Азии, на той же самой Украине, они, по сути дела, приверженцы вот этой идеологии коммунистической, они, по сути дела, эти понятия, как о России, тюрьме народов, они впитывали в себя. И все это потом в 91-м году тоже всплыло.
И вот последний вопрос. Как вы считаете, что в наибольшей степени предопределило гибель СССР? Несколько вариантов ответа. Нежизнеспособность идеологии, неэффективная экономика, импотенция политической власти или все вместе взятое? Пожалуйста, коллеги, ваш ответ.
Не думаю, что существует простой ответ на этот вопрос. Здесь комплекс причин. И вот то, что вы назвали, в разной степени, я думаю, имело определенный вес каждой из этих причин. Конечно, были проблемы, как, наверное, в любой стране есть проблемы, да, и экономического, и другого плана. Но непродуманная, неосторожная попытка реформирования, да, она привела к тем последствиям, которые мы, к сожалению, все увидели.
То есть все вместе взятое.
Ваш в разной степени Руслан. Факторы влияли, и не только те, которые вы назвали.
Это, конечно, это
комплекс причин.
Комплекс, да.
Но сдетонировал он по причине непродуманной политики, безусловно.
Владимир Александрович, мы сейчас готовим новые главы, дополнительные главы, в том числе для нашего учебника по истории России, и где как раз этот вопрос будет внимательно рассмотрен.
Для школы, будет... школьного учебника.
Школьного учебника, да. Я думаю, что и на основе новых документов, и прав Руслан, когда говорит, да, экономика, можно было справиться с ней, и политическая система так или иначе, да, в какой стране она не реформировалась, да, во всех фактически странах в разное время. Ну, так, чтобы вот развалить Союз, да, это надо было постараться, и постарались те деятели, которые были тогда...
Так что в наибольшей степени, Михаил Ильич, не увиливайте от вопроса.
Я не увиливаю, да.
Что
это,
в наибольшей
это
степени?
Это власть, которая почувствовала то, что сейчас все можно сделать, и власть, которая, как в Древнем Риме в самом, да, она посчитала то, что она чуть ли не божество, да, и может сделать со страной, с народом все что угодно. А народ в этот момент оказался, да, не готов вот к таким пертурбациям, которым их предложили. А под тяжестью уже экономики, и под тяжестью вот этих политического реформирования, политическая воля народа, она оказалась во многом подавлена. И восстанавливать ее пришлось только в начале 2000-х годов. Ну, если своими словами...
То есть политическая власть.
Горбачев и Ельцин, да, они ответственны. Это не теория заговора. Они ответственны за то, что случилось тогда с Советским Союзом, который имел все возможности остаться в другом, может быть, виде, реформированный и так далее. Но он имел шанс остаться. Конечно, сейчас восстановить в том виде, в котором он был, это нереально, да невозможно, да и не нужно.
Ну, наши подписчики примерно так и рассуждают. Главная причина – это импотенция политической власти, которая не справилась с вызовами экономическими и иными. Это 47% и 36%, что это комплекс причин, все вместе взятое. Коллеги, мы, конечно, наскоком, галопом по Европам поговорили сегодня об истории создания Советского Союза, юридическом в 22-м году, союзном договоре, о том, кто его подписал. Тема эта бесконечная, говорить о ней можно долго. Но пройти мимо нее считаем неправильным. Сейчас, когда столетний юбилей отмечаем создание СССР, надо помнить, надо знать, надо стараться не наступать на те же самые грабли. Вот, и стараться не повторять ошибки. Это то, чему должна учить нас история. Спасибо большое нашим гостям, Руслан, Михаил Ильич.
Спасибо. Спасибо.
Да, всего доброго. Это была передача «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским.